Александр Эрот, «Приключения нимфоманки», часть 2. День пролетел в состоянии кристально чистой, звенящей сосредоточенности. Я готовилась к вечеру не как хозяйка, ожидающая гостей, а как жрица, готовящаяся взойти на алтарь. Письмо Ивана не испугало меня, оно стало катализатором. Мой муж, этот блестящий интеллектуал и циник, полагал, что держит в руках все нити. Он срежиссировал мое падение с Паала. Он наслаждался ролью творца моей порочности. Что же, сегодня вечером творение покажет своему создателю, что оно обрело собственную, неуправляемую волю. Ближе к сумеркам я начала свой ритуал. Я погрузилась в прохладную ванну, смывая с себя остатки дневного зноя, но бережно сохраняя в памяти каждое прикосновение минувших дней. Моя кожа все еще хранила легкие, желтеющие синяки на бедрах и красноватые следы на запястьях, стигматы моего освобождения. Я не собиралась их прятать. Сегодня они будут моими лучшими украшениями. Я втерла в кожу густое масло с тяжелым ароматом иланг, иланга и черного мускуса. Это был запах ночи, запах влажной земли и животного зова. Затем я открыла шкаф. Черное шелковое платье, о котором писал Иван, висело там, подобно сброшенной змеиной коже. Оно было гениально в своей порочности. Закрытое спереди до самой шеи, с длинными рукавами, оно создавало иллюзию строгой элегантности. Но спина была абсолютно обнажена, вырез опускался ниже поясницы, открывая ложбинку между ягодиц. Ткань струилась по телу, словно жидкая ночь. Под платьем не было ничего. Ни единого лоскутка, который мог бы преградить путь желанию. Я собрала волосы в высокую, строгую прическу, открывая длинную шею. Накрасила губы темно-бордовой помадой. Взгляд, смотревший на меня из зеркала, был спокойным, темным и бездонным. Я была готова. Около 8 часов вечера гравий на подъездной аллее зашуршал под шинами тяжелых автомобилей. Я спустилась в гостиную и замерла у огромного окна, глядя, как свет фар выхватывает из темноты тропические растения. Входная дверь открылась. Иван вошел первым. Он выглядел безупречно, как и всегда: светлый льняной костюм, легкий загар, чуть тронутые сединой виски и этот вечный, слегка насмешливый прищур светлых глаз. Он остановился в нескольких шагах от меня. Воздух между нами мгновенно наэлектризовался. Он не стал меня целовать. Вместо этого он подошел вплотную, взял меня за подбородок и медленно, глубоко вдохнул воздух у моей шеи. Его ноздри дрогнули. «Ты пахнешь им», — тихо произнес он. В его голосе не было ревности, лишь холодное, оценивающее удовлетворение коллекционера. Запах абсолютного послушания. «Ты была хорошей девочкой?» «Я была именно такой, какой должна была быть», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос был ровным, но в нем скрывалась сталь. Я не отвела взгляд. И в этот момент я увидела, как в его светлых глазах мелькнула тень удивления. Он ожидал увидеть покорную ученицу, сломленную собственным бесстыдством. Но он встретил взгляд равный. «Прекрасно», — усмехнулся он, отпуская мой подбородок, но его пальцы скользнули ниже, по обнаженной спине, грубо жав ягодицу прямо через тонкий шелк. Я даже не вздрогнула. «Гости здесь. Будь безупречна». В гостиную вошли двое. Они были полной противоположностью Паала. Если садовник был грубой, первобытной стихией, то эти мужчины были воплощением рафинированной, почти декадентской власти. Первым был месье Лоран, французский банкир из Парижа, мужчина за 50, с аристократическим, хищным профилем, холодными серыми глазами и сухими, нервными руками пианиста или хирурга. Вторым — господин Сато, промышленник из Токио. Он был моложе, безукоризненно сложен, с непроницаемым лицом маской и глазами, черными, как два куска обсидиана. Иван представил нас друг другу. Я учтиво склонила голову, предлагая им шампанское. Игра началась. Мы сидели в той самой гостиной, вокруг того самого дубового стола, где еще сутки назад я кричала под тяжестью садовника. Мы пили Дом Периньон и говорили о выставках современного искусства в Европе, о котировках на азиатских биржах, о философии экзистенциализма. Но слова были лишь белым шумом. Истинный разговор велся на другом уровне. Лоран смотрел на меня поверх своего бокала. Его взгляд скользил по контурам моей груди, которые отчетливо проступали сквозь черный шелк каждый раз, когда я делала вдох. Сато сидел абсолютно неподвижно, но я чувствовала его внимание кожей. Он словно сканировал меня, раздевая слой за слоем. «Вы, должно быть, находите здешний климат весьма утомляющим, Лиза?» — спросил Лоран, его голос был бархатным, вкрадчивым. «Это вечная влажность. Она заставляет тело плавиться, не так ли?» «Напротив, месье Лоран, я медленно провела кончиком языка по кромке хрустального бокала. Я нахожу, что этот климат пробуждает истинную природу вещей. Здесь невозможно притворяться. Жара срывает маски,